сегодняшний учебный день, дорогие братья, подходит к концу. Усталость ощущается уже, да? Есть? Но ободритесь, братья, это только начало. Так что настраиваться нужно дальше. В заключение перед молитвой сегодня еще хотел предложить одну беседу на тему, так ее можно озвучить, «На пути к совершенству». Это не проповедь, это беседа, поэтому она подразумевает и где-то вопросы, где-то ответы. Может быть, и это будет. В основании я прочитаю из послания к евреям отрывок, записанный в конце 5 главы и начало 6 главы. Послание к евреям, 5 глава, с 13 стиха буду читать. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Автор приглашает нас что-то оставить для того, чтобы поспешить к совершенству, чтобы питаться твердой пищей и быть сведущими в слове правды. К этому он нас призывает. К начаткам учения он здесь отнесет некоторые моменты, на первый взгляд кажущиеся, не то что на первый взгляд, а вообще важные. Это и обращение от мертвых дел к вере в Бога, это и учение о крещении, о возложении рук, о суде вечном. Эти темы нас довольно-таки часто бывает интересуют и внимание наше приковывают. Но автор относит это к начаткам учения. Так же, как и апостол Иоанн в первом послании говорит о том, что детям он пишет для того, чтобы утвердить их в том, что грехи им прощены. «Пишу вам, дети, помните? Потому что прощены вам грехи ваши». И вот здесь написано, что начатки учения – то молоко, которое свойственно нам питаться в начале обращения к Богу. Тогда на пути или во время нашего духовного младенчества, которое в послании к Коринфянам названо плотским состоянием, мы разрешаем какие вопросы, братья, с вами? Покаявшись и обратившись к Богу. Помните, а простил ли меня Бог? Возникал такой вопрос? А спасен ли я? А если спасен, как узнать, что я спасен? И в этих переживаниях то сомнения, то ответы, беседы проходят, слово вникаем. И это нормально, когда это происходит в младенческом возрасте, в начале. Но ненормально, когда мы уже следуем за Господом не один год, и все еще подобны сомневающимся и колеблющимся, и все еще заняты вопросом, а спасен ли я? Споткнулись, упали? Наверное, не спасен. А если спасен, что делать дальше? Может быть, на этом это и основная цель жизни? Главное спастись. И спасен. Как одна душа говорит, да мне в Царстве Небесном где-нибудь там у порога бы местечко нашлось, и все на этом. Главное спастись. Но не таково здесь Слово Божие. Не к этому оно не заканчивает, точнее, с нами диалог, с нами труд, решив вопрос нашего спасения. Если я задам вопрос, братья, кто сегодня здесь присутствующих не спасен? Все спасены. А задам такой вопрос. Братья, кто здесь из присутствующих праведник? Поднимите руку. Не густо. Это то, что мы здесь прочитали. Я повторю это место. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. Вот на младенческом возрасте Вопрос праведной жизни или принципов праведной жизни еще не ясен. А мы с вами забыли, наверное, что праведность мы не зарабатываем, а что? Даром получаем. А когда? Когда Христос ее подарил? Кто здесь праведник? Тот, кто имеет дар праведности. Тому, кому Христос его подарил. И вот теперь, разобравшись с вопросом спасения, на этом нельзя ставить точку. Апостол здесь, автор послания, направляет и говорит, оставить надо теперь эти вопросы, спасен, не спасен, утвердиться в этом. Но теперь предстоит путь к совершенству. И к этому совершенству надо что сделать? Поспешить. Некто сказал, проклятие нынешнего века, это в прошлом веке было сказано, спешка. Но и здесь Писание нам предлагает поспешить. Просто мы к разным вещам относимся по-разному. Когда дело касается нашей плоти, устройства, хлеба насущного, работы, материального вопроса, мы с вами весьма торопливы. Когда дело касается совершенства, мы порой даже не задаем этого вопроса и не спешим. Помните, Христос сказал, «О, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вот здесь, когда духовное касается, мы проявляем удивительную медлительность. Мы не торопимся. Не торопимся к совершенству, даже не задаем вопросы. Древние философы, у них это был центральный вопрос. Как достичь совершенства? Но они не подразумевали, что они погибшие. Вначале нужно получить спасение, а потом совершенство. А спасение давал Христос, спасение давал только Бог. Сегодня мы исправляем положение. Мы получаем спасение, но почему-то забываем о совершенстве. Как будто главное, я спасен, и на этом точка. И остаемся во младенчестве. И год, и два, а может больше. Хотел привести такой пример в начале еще. Как один муж Божий, отец верующих, Авраам, как он относился вообще к вопросам духовным? Во время зноя, 18 книги Бытия, читаем, дневного зноя, он сидел при входе в шатер. Я зачитывать не буду по порядочку, просто буду передавать эту историю. И вот он видит, очи возвел, три мужа стоят против него. Некоторые моменты читаю. Увидев, он побежал навстречу им. От входа в шатер. Братья, он прожил 175 лет. Ну, в данном случае у него чуть больше половины, 99 лет. Он побежал. Невзирая, может быть, на свои уже года, на тот момент для него, мы скажем, это еще непреклонные года. Для нас сегодня это уже конец жизни, вряд ли кто до такого доживает. Но он побежал, и Дух Святой не упускает отметить эту черту Авраама. Обращается к владыке, предлагает ему зайти, остановиться, он приготовит, ноги омоет, кушанье приготовит. Господь говорит, сделай, как говоришь. Дальше читаем. И поспешил Авраам в шатер к Саре. Опять спешит. И сказал, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. Удивительно, что у этого мужа веры, каков он сам, духовный, такая у него жена в данный момент, она не задает лишних вопросов, а вопросов могло быть много. А что это я буду спешить? У меня другие дела есть. А почему лучшие муки? Может быть, у меня ее мало, а другой побольше. А кому ты хочешь приготовить? А кто там пришел? Она ничего не видит, она в шатре. Но он ей говорит просто, и она принимает, поспеши. Дальше сказал, распоряжение дал в шатре, и побежал Авраам к стаду. Опять бежит. Торопится. Взял теленка, дал отроку, и тот поспешил приготовить его. Как удивительно, в данном случае описана спешка. Но спешка к тому, чтобы угодить Господу. Он к этому спешит. Мы же в этом вопросе бываем немножко медлительны. Итак, из этого отрывка я для продолжения мысли возьму такое слово, братья. Поспешить равно побежать. Давайте так. Ну, что значит спешить? Конечно, в разном возрасте у нас разные понимания спешки. Для юноши что значит поспешить? Стремительно бежать. А для дедушки? Ну, насколько ему позволяет здоровье двигаться. И то он уже поспешает. Но мы сегодня возьмем это слово «бег». И путь, вот этот бег к совершенству, мы проанализируем с вами, рассмотрев три главы. Первое послание к Коринфянам, как это делал апостол Павел. Конечно, прежде всего я хотел сказать об Иисусе Христе. Он, о нем сказано в послании к евреям, что через страдания навык послушанию и, усовершившись, сделался виновником для всех послушных ему, сделался виновником спасения вечного. Христос в теле тоже усовершался. И когда речь коснулась исполнения воли Божьей, как он говорит, пророчески о нем написано в псалме. «Иду исполнить волю твою». Давид говорит о себе: «Спешил я и не медлил исполнить волю твою». Итак, однозначно, воля Божия сегодня для нас ясна с вами. Это путь к совершенству. Путь во Христе, пребывание во Христе. Путь, от которого, на который Бог нас, которому призвал, определил нас от вечности, предопределил. Он предопределил нам, спасенным, быть подобными Сыну Своему Иисусу Христу. И в это совершенное подобие нам надо стремиться. Апостол Павел в послании к Коринфянам, я прочитаю из 9 главы отрывок, чтобы дальше нам двигаться, говорит такое слово. 9 глава, с 24 стиха. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Пока до этого места. В продолжении темы здесь апостол Павел тоже говорит о беге. Братья, я прочитал стих. Я его правильно прочитал или нет? Вот эта фраза «призыв к бегу». Я прочитаю его по-разному. Послушайте, вы определите, как правильно. «Так бегите, чтобы получить». Второй вариант. «Так бегите, чтобы получить». Какой верный? Второй. Кто-то сказал первый. На голосование? Из контекста и по смыслу правильный второй. Ударение сделается на слове «так». «Так бегите, чтобы получить». Он выше здесь сказал: «Бегут, бегут-то все, но удостаивается награды один». И поэтому призыв бежать к совершенству, он касается всех. Но вопрос: как мы с вами побежим? Налегке, спустя рукава? Я в юности занимался легкой атлетикой, много велоспортом, до уверования, в школе еще. Ну и когда учился в Караганде, тоже занимался легкой атлетикой, и раз поехали на соревнования, я их страшно не любил. Напрягаться, потеть, ради чего? Думаю, все равно там быстроногих больше, чем я. Ну, я и думаю, главное пробежать. Как я бежал? Вообще, я бежал? Конечно, я стартовал со всеми. Но как я бежал? О, догоняет кто-то. Давай, давай, еще поддам немножко, чтобы его зажечь. Он еще сильней. Потный меня обгоняет. Я, ну, счастливо. Дальше спокойно бегу. Вот такой бег. Слышу, опять шаги бегут. Ну, еще одного зажгу сейчас. Чуть-чуть поддал. Он упирается, меня догоняет, догнал. Обгоняет, думает, ну, такого обогнал. А я, пять, давай. И вот апостол Павел здесь нас предупреждает. Дальше еще немножко посмотрим об этом. Что вопрос-то, собственно говоря, побежать надо, но больше зависит, как мы с вами бежим. Как бежим? И здесь он употребил слово «однажды, братья», «однажды», слово «воздержание». Он о нем конкретно больше не произнесет этого слова ни в 8 главе, ни в 10 воздержание. Но он его будет говорить синонимами, по-другому. А в целом, все три главы первого послания к Коринфянам, они в основании этих глав лежит слово «воздержание». И в его понимании «так, бегите, чтобы получить, бегите к этому совершенству», лежит это слово «бегите не налегке». Он здесь приведет пример этих спортсменов и говорит: «Все подвижники воздерживаются от всего. Кто решил побежать, он воздерживается». От чего? Ну, кто готовится к соревнованиям, тренируется много, он воздерживается от лишней пищи, он воздерживается от где-то от праздности, он все время занят тренировками. Его задача просто пробежать дистанцию и быть спасенным. К сожалению, сегодня таких христиан много. Как бы как пробежать, лишь бы оказаться в небе. Не об этом речь. Задача спортсмена – пробежать так, чтобы быть в числе первых. Чтобы быть тем, кого Бог вознаграждает. Ну, в данном случае, если говорить о спортсменах, люди вознаграждают. У нас же этот бег – это эстафета. Чтобы получить. Немножко для того, чтобы нам было яснее, нам важно понять ту ситуацию, в которой оказались коринфяне. Некоторые из них рассуждали, приняв благодать Господа Иисуса Христа и с радостью приняв единобожие, поняв, что существует только один Бог и нет другого, и что никакой пища никакой пользы или вреда не приносит, и поэтому нет, все эти идолы – это ничто, и можно свободно участвовать в этих капищах, в этих жертвоприношениях, не для того, чтобы им поклоняться. Речь была не в этом. Речь была, стояла в том, что голодно было, покушать хотелось. А там, где жертвоприношения, в капищах, там можно было поесть. И, как правило, бесплатно. Но мясо, которое приносилось в жертву идолу. И желая этого, они успокаивают себя. Бог один, идол ничто. Какая разница, если я там посижу? Апостол Павел в целом по отношению к пище в 8 главе рассуждает об этом. Он будет в этих трех главах покажет, почему необходимо воздержание. Почему? И вот он приводит первый довод. Братья, я сразу хотел здесь сделать разделение. Речь пойдет в данном случае не о воздержании в запретном, хотя косвенно он об этом скажет, а о воздержании в дозволенном. Знакомая вам такая фраза? У меня есть достаток, почему я не могу себе этого позволить? Чего-то. Я честно заработал деньги. Почему я не могу себе позволить купить ту вещь или ту или иное? Почему я не могу себе позволить сделать что-то, ну, приобрести какой-то вид транспорта более шикарный, если у меня есть для этого средства? И они не ворованы, они заработаны. И вот Примерно такой вопрос возникает здесь. Почему у коринфян? Почему, если Бог один и идолы ничто, значит и все это жертвоприношение ничего не значит, почему я не могу утолить свой голод этим мясом? И как будто апостол Павел говорит, можешь, касательно мяса. Пища нас не приближает к Богу. Едим, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем. Но, есть одно но, которое в этой твоей свободе должно тебя ограничивать. Побудить тебя воздержаться. Так бежать, то есть бежать с воздержанием. И он приводит в 8 главе первый довод. Это немощный брат. Довод этот можно так перефразировать. Твоя любовь к брату, к братьям, которые в церкви разного возраста, и по-разному могут отреагировать на то, что тебе дозволено, в принципе, должна удержать тебя от каких-либо поступков. Сути своей, которые не греховны. Ради спасения, чтобы не согрешить против немощной совести брата, чтобы не послужить ему соблазном, чтобы не побудить его делать то же, что и ты, хотя в совести он против этого. Это первый довольно серьезный довод. То есть, согрешение против брата, а апостол Павел в этой 8 главе ставит, равно против Христа, потому что за него умер Христос, должно удержать от каких-то поступков нас, может, от каких-то приобретений, чтобы не соблазнить брата. А начинается глава тем, знание надмевает, любовь назидает. Кто думает, что он знает, тот еще ничего не знает так, как должно знать. Эта свобода должна быть уравновешена любовью к брату. Это должно быть побудительным мотивом, братья, серьезным, чтобы воздержаться от чего-то. Может, кто-то хотел сегодня услышать здесь, а от чего я воздержаться должен? Что не является грехом? Ну, вы слышали где-нибудь, чтобы приобретение дорогого сотового телефона в церкви назвали грехом? А? Нет. Я тоже не слышал. И, возможно, этот вопрос, который был задан, почему я не могу, имея достаток, себе это позволить, тоже звучал, когда приобретали. И зайдя в магазин, что-то нам захотелось, и у нас происходит борьба. Что-то тихо, нежно в совести говорит, может, не надо? А что-то более напорно говорит, оправдывает, я могу, я заработал. Но другой не может, пусть и не покупает, а я могу. А последствия? В 9 главе апостол Павел приведет другой довод. Начинает он эту главу с вопросов, на которые коринфяне должны были дать однозначный ответ. Не апостол ли я? Апостол. Не свободен ли я? Свободен. Свободен делать все, кроме греха. Не могу иметь жену? Можешь. Не могу питаться от благовествования, пользоваться от церкви? Содержанием? Могу. Он даже приводит в пример, ставит, напоминает повеление Господа. Господь в 14 стихе не говорит советовал, не допустил, а говорит, Господь повелел благовествующим Евангелие жить от благовествования. Вот он подложил основу под свое состояние. Я апостол выше вас. Я это все могу. Я могу пользоваться от вас. Но дальше переходит к одной мысли и говорит, но я не пользовался. Мы сегодня по-другому скажем, его же словом скажем, но я воздержался. Как воздержался? Братья, он воздержался в условиях нужды. Он воздержался, коринфяне должны были его питать, а он их не обременяет собой. В послании к Коринфянам он скажет во втором: «Нуждам моим и братьев руки мои послужили». Да, это одно место. А другое, что другим, говорит, я причинял издержки. Другим. Другая церковь присылала ему и содержала. От Коринфян не брал. Откуда он знал, что его церковь пришлет из других мест? Не знал. Но тем не менее, он, видя состояние Коринфянской церкви, и не только это, другим еще был движим, он не пользовался ничем. Он здесь их не укорит, что из-за вашего плоского состояния я у вас не брал на нужды свои. Во втором послании скажет: как поступал, так и буду поступать. То есть не брал и брать не буду. А здесь он движим другим мотивом. Он приводит в пример себя как благовестника и говорит: если я благовествую, нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Братья, мы помним, как он был призван на это служение? Помним? Как? Кто из нас сегодня так призван на служение? Чтобы, будучи врагом Богу, терзать церковь беспощадно. Не думая о покаянии, открылось небо, предстал прославленный Христос с вопросом: что ты гонишь меня? Страшно, правда? Павел был призван как бы недобровольно. Хочешь? Кто прославленному Господу из нас скажет: Господи, я не хочу? Только когда мы его не видим, прославленного, а в тот момент. Вот так он был призван на это служение. И он говорит: это необходимая обязанность моя. Вот почему горе. Потому что он помнит тот момент, когда Господь ему явился и поставил его: иди. Что повелишь мне делать? Иди, там будет тебе сказано, что повелю. Что тебе делать? А дальше продолжает. Если делаю это добровольно, то есть Господь призвал, я делаю, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? Вопрос. За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Братья, этот мудрый в прошлом раввин, теперь апостол Иисуса Христа, удивительно, казалось бы, в безвыходном положении нашел возможность, как служить Христу и получить награду. Ему награда как будто и не обещана была. Делаю добровольно, а не добровольно исполняю веренное служение. А как добровольно? Господь тоже призвал. Награду получу. За что? А за то, что властью не пользуюсь. Вот он что открывает Коринфянам. По-другому, второй побудительный мотив, почему необходимо воздержаться, Павел приводит себя и говорит: воздержись ради награды. Воздержись ради того венца, награды, которую получишь. Сегодня здесь за свое воздержание ты не получишь награды. Но это ждет тебя в вечности. Я чуть-чуть забежал вперед. Выше здесь мысль еще одна сказана. Он говорит: «Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». По порядочку это должен был быть и есть здесь второй побудительный мотив воздержания. Он сильно переживал. Воспользуюсь своей властью служителя в этой церкви. Пусть они меня кормят, пусть они меня содержат. А вдруг кто-то будет препятствие благовествованию? Вдруг это будет? Переживает за это и свободу свою ограничивает. пользуются от других, а здесь нет. Не положить преграды. Получить награду. Нашел возможность, чтобы иметь награду. Братья, дорогие, знаете, к сожалению, мы сегодня почти не размышляем о награде. Даже есть такое мнение, которое говорит: «О, корыстные какие нашлись!» Но когда мы думаем о том, чтобы здесь от человека что-то получить, когда мы свои какие-то интересы земные здесь ставим, удовлетворяем, тогда имеет место корысть. Но когда наши взаимоотношения складываются с Богом, нашим небесным Отцом, даятелю всяких благ, всякого дара совершенного, здесь слово «корысть» неприемлемо. Здесь Писание нам прямо говорит, что награда вас ожидает. Апостол Петр в первом послании Коринфянам, в первом послании своем говорит, что мы даже возрождены для упования и награды, наследства. Наследство, которое на небесах. Это наши братья. Если мы сегодня подняли руку и сказали, мы праведники, не заслужили, а по дару благодати, значит, там и наследники. Но этого мало. Испытывает Бог веру нашу. И в вопросе воздержания апостол Петр говорит, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. К чему? К похвале и чести и славе. Уберите испытания в своей жизни. Давайте уберем испытания в жизни христианина. Чего не будет? Ни похвалы, ни чести, ни славы. Спасен и все. Бог хочет больше дать, помимо спасения. И вот здесь, в этом служении, в этом беге, апостол призывает бежать так, чтобы получить. Бежать с воздержанием от того, что тебе дозволено. Заканчивая 9 главу словами. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Не знаю, может быть, боксеров имел в виду. Я не знаю, кого здесь имел в виду. Ну, в общем, бесполезные какой-то вот такой бег. Вот это имеет в виду. Он говорит, я не так бегу. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогие братья, вам вопрос. Недостойным чего? Громче. Кто сказал спасение? Никто? Один сказал. Говорили. И награды. Он усмиряет тело свое. Тело просит. Ну можно. Ну давай. Нет, не дам. Тело просит. Ну посиди. Пусть тебе послужат. Нет, встану, буду служить. Тело просит. Придержи себе. Ну зачем, как вчера слышали? Ну для тебя тоже нужно, для семьи твоей. Он говорит, нет, лучше отдам. Воздержусь от употребления себе, отдам для пользы другого. Ибо помню слова, блажение давать, нежели принимать. Вот его отношение к собственному телу. Мы с вами живем в этих телах. Они требуют и отдыха, и нормального. Где-то отдых нужен. Это то, что действительно у нас как необходимое попечение о плоти, но оно может и в похоти перерасти. Попечение о плоти не превращайте в похоть. Вот от этого бы воздержаться. Как бы нам оставить для наших тел необходимое попечение, но все, что сверх этого, воздержаться. И заключение, 10 глава. Еще не все доводы он привел, почему необходимо воздерживаться. Он вспоминает историю и говорит, подчеркивает, «Братья, отцы наши все были под облаком». И вот это «все» он подчеркнет несколько раз. Но завершит такой фразой, «но не о многих из них благоволил Бог». Почему? Ответ – они были невоздержаны. Невоздержаны в телах. То им рыбы подавай, то им мясо, то им воды, что им чеснока и лука репчатого, и огурцов, и дынь, что там еще, то им подавай славу, как у Моисея, все люди святы, то им еще что-то, опять какое-то недовольство, невоздержаны были. И он говорит, эта общность их не спасла. Не спасла. Кого спасла? Кто умел контролировать себя, смирять и порабощать тело свое. О них Бог благоволил, но их было немного. Последний период церкви Лаодикийский. Что говорит о себе церковь Лаодикии? Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Вернемся к спешке. Куда спешила эта церковь? Куда угодно, только не на духовное богатство. Потому что духовно она оказалась нищей. Братья, ничего нет в духовном содержании. А в материальном полное устройство. Везде, куда ни посмотри. В заключение, чтобы нам еще и помолиться, братья, такую мысль еще хотел сказать. Это воздержание, оно особенно нам так положилось на сердце об этом сегодня говорить. Знаете почему? Потому что время свободы. Время свободы. Когда враг по допущению Бога терзал церковь, там не шло речи об этом, о приобретении чего-то дорогого, того, чего у других нету. Просто не шло. Почему, понятно? Почему?
Потому что не было ничего.
Не было, одна сторона. А если и была возможность?
Заберут.
Заберут. Я пережил недавно, ну, не так недавно, сравнительно будем говорить, несколько лет, пару лет назад. Года три назад, так буду говорить, у моей помощницы было такой настрой. Андрей, надо вот это сделать. И вот это надо. Я говорю, понимаю. Время только дай. Будет возможность. Сделаем. И вот это, и то. А вот это тоже бы необходимо. Смотри, и здесь нету. Ну, необходимо у нас все было. Но вот хотелось лучшего. Может быть, стены уже... Ну, что вот побелить? Давай обои наклеим. Не наклею, говорю. Почему не наклеишь? Ну, во-первых, глина и звездка отлетать будет, не наклею. Лишь бы чисто было, побелим и все. Ну, кривовато, ну, это сделай. Да ничего, и так пойдет, пока было необходимо. Потом, братья, произошло кардинальное, или диаметральное, или как правильно сказать, перемена в моей помощнице. Я удивляться стал, молчит. Как будто ничего не надо. Думаю, что ж такое случилось? А просто за время, этот промежуток, который в это время, несколько там времени, даже чуть больше года, но особенно около года, зачастили судебные исполнители. Штраф накопился, и судебные исполнители зачастили. И как специально, всякий раз, ну бывало, что я был дома, а чаще, когда меня дома не было. А наш немощный сосуд побаивается. И вот ты никуда не уезжай, пока судебный исполнитель... Я говорю, так судебные исполнители, может, 2-3 года будут ходить. И так мне никуда не уезжать? Ну, сделай что-нибудь, я не могу, когда они приходят, я прям теряюсь. А потом она сама говорит, в таком положении, когда эти люди приходят, ничего не надо. Пускай оно так все и будет. И нормально. Братья, так вот оно, оказывается, перемена-то какая. Оказывается, когда власти терзают, тогда и воздерживаться вроде не о чем. Сами не хотим. А зачем? Для них, что ли, что-то приобретать? Все равно унесут. А вот когда нет, когда свобода, и вот Бог говорит, вот эта свобода, она должна и ограничиваться. Любовью к брату, желанием послужить Евангелию, быть соучастником, чтобы... Преткновение никому не положить Евангелию, чтобы спасти хотя бы некоторых ради спасения других, чтобы ради награды воздержаться и таким образом угодить Господу. закончит он эти главы, братья, таким словом. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Вот принцип жизни. Вот принцип того бега, который удостоится награды. Так бегите, я думаю, нам стало понятно, чтобы получить. Бегите с воздержанием. И последнее. Апостол Петр говорит, чтобы мы постарались в вере нашей показать, и перечисляет. Добродетель, в добродетели рассудительность, а в рассудительности воздержание, а в воздержании терпение. Почему терпение? На этом закончу. Потому что, когда кто-то из нас воздерживается, а кто-то живет явно невоздержанно, позволяя себе все, что он хочет, все, что захотело его сердце и увидели его глаза, то как будет, что будет сносить тот, кто бежит, чтобы получить не здесь, а в вечности? Укоры, насмешки, может быть, даже и от жены. Как мы живем? Ты посмотри, у нас все у Бога, ничего нету. Посмотри на того, у того все есть, все, а у нас нету. Почему мы себе не можем такое позволить? Братья, вот почему за воздержанием Петр поставил терпение. Поэтому хотелось сказать, кто сегодня уже бежит и практикует путь к совершенству воздержания, тому следует терпеливо дальше этот путь продолжать. А кто нет, пусть Господь побудит нас практиковаться в этом, чтобы не оказаться нам такими бегунами, которые только лишь бы дистанцию пробежать. А добежит ли? Вопрос. Помолимся Господу. Аминь.